Глава восьмая. Еще раз приказал себе чародей не спать. Салфеткой губы промокнул, потребовал начальника тюрьмы. «Машину водить умеешь?»
«Умею».
«Пошли».
«Куда?»
Этот вопрос начальник тюрьмы задал тем самым тоном, каким у него водитель спрашивает. «Вези в самые веселые кварталы. Есть такие в Берлине?»
«Такие есть».
«Что-нибудь веселенькое подавай».
«Так вот, не надо говорить, что работа палача-кинематографиста – дело простое».
«Да ни в коем случае. Подавай веселенькое».
«Поди сообрази, полки коробками с лентами забиты».
«Веселенькое». «Макар содержание всех лент знает». Ход всех процессов над врагами помнит. Назови фамилию, он мигом с полки нужную ленту снимает. А врагов-то вон какие уймища перестреляны. От каждого врага нити к десятку других, а от каждого из других, опять же, нити. Вражеские заговоры разветвлялись и переплетались фантастическими узорами. Макар помнит, кто с кем связан был. Помнит, кто кого расстреливал. А расстреливающие сами в заговорах состояли, сами были с кем-то связаны. Назови Макару любого врага, он тут же аппарат включает, фильм нужный крутит. А сам уж знает, какой за этим может заказ последовать. Если приказ точный, Макар его сразу выполнит. Но как выполнять заказ расплывчатый? Про веселенькое. Что есть веселенькое?
У каждого свое понятие о веселеньком. Дядя Вася, на пенсию ушедший, вкусы зрителя за много лет изучил. Он бы...
Но и Макар не промах. Проскочил этикетки взглядом, название даже не читая, выхватил ту ленту, которую посчитал соответствующей заказу, высунул голову из двери кинобудки. «Товарищ Сталин, тут вон лента про то, как девушку расстреливают».
Трещит аппарат. Ленту мотает.
Товарищ Сталин веселенький фильм смотрит. В расстрельном лесу весна свирепствует. Бесстыжая такая весна, распутная. Избили девушку так, как у нас умеют. На мокрый песок бросили, и начальник расстрельной партии Холованов ей сапог в лицо тычет. Целуй. Смеялся все товарищ Сталин, а тут примолк. Волнуется товарищ Сталин. Никому не дано видеть сталинского волнения. Пустой зал. Темнота. Повернулся.
Еще раз, пожалуйста.
Совсем товарищ Сталин серьезным стал. Приказал еще раз фильм крутить про девушку. И еще раз. Хочется поделиться. Но с кем?
Товарищ Макар.
Слушаю, товарищ Сталин.
Вы видели?
Видел, товарищ Сталин.
Как жалко, что этот фильм... Понимаешь, я никому показать не могу. Как жалко. Вот смотрите, товарищ Макар. Он ей говорит сапог целовать, а она, понимаешь, не целует. Ее расстреливают. Ее убивают, а она, понимаешь, не целует сапог. Какая девушка, понимаешь, упрямая.
Машина остановилась в переулке. Во мраке. В снегу белом. Вышел чародей. Дверцы хлопнул. Обернулся к начальнику тюрьмы. Приказал.
Теперь все забудь.
Что забыть? Не понял начальник.
Все.
Вышел чародей из машины. По снегу пошел. Ботинки сухие, новенькие, скрипят. Две причины скрипению. Во-первых, новые, во-вторых, по снегу. Ботинки надзирательские. Свои просушить не получилось. Потому со склада принесли. С тем самым запахом, с каким новые ботинки бывают. И носки новые дали. Толстые, шерстяные. Чародей теперь ученый. Ботинки на 2 размера больше взял, чтобы толстые носки ногу не давили. А штаны на нем собственные, высушенные в сушилке тюремной, коммунистом выглаженные, аж горячие. И чуть-чуть, самую малость, еще сыроваты. Эта легкая горячая сырость штанов радость в чародея вливает. Как вспомнит холодные, пудовые, водой пропитанные штаны. Так весело. И рубаха на нем новая. Новая да свежая. Бритым горлом, одеколоном жасмин благоухающим, чародей чуть касается воротника атласного. Пальто тоже высушено, правда, не до полной сухости. За короткое время не высушишь, но все же почти сухое. Начальник тюрьмы ему еще на прощание и шарф подарил. На память. Красный да толстый. Вспомнил чародей начальника тюрьмы. Обернулся. Стоит тот в темном переулке. Стоит, перед собою смотрит. Рядом Мерседес черный с открытой дверцей. Начальник тюрьмы никуда не едет. Он забыл, куда надо ехать. Он забыл, что начальником тюрьмы числится. Он забыл, что в руках у него ключи от машины. Он забыл, что машина рядом с ним стоит. Он забыл все. Идет чародей по снегу, подошвами скрипит. Идет, никого не гипнотизирует. Черт с ними, пусть узнают. Радостно на душе, потому не защищает себя невидимым барьером, за которым его не увидят, за которым его не узнают. Надо правду сказать. У него и сил больше нет барьером себя защищать. Силы его магические, вроде аккумулятора мощного. Энергию можно расходовать в любых количествах, но тут же надо ее и восполнять, накапливать. Но получилось так, что наш чародей всю свою мощь магическую израсходовал в берлинском цирке, а на восполнение условий не было. Как он из цирка без этой энергии убежал, сам понять не может. Сам удивляется. Ушел просто на везении, на нахальстве ушел, на остолбенении толпы и полиции. Потом за 2 дня и 2 ночи скитаний окончательно всю энергию порастерял. Уровень он совсем немного поднял, восстановил в воронке, пока спал. Но в тюрьме все вновь растратил. Последний импульс отдал начальнику тюрьмы. Забудь все. Теперь чародей снова безоружен и беззащитен, как гюрза. Весь свой яд драгоценный в интенсивных кусаниях израсходовавшее. Ей, гюрзе, яд растратив, прятаться положено. Уходить в камни, отсыпаться, новый яд копить. Без яда гюрза не только беззащитна, но еще и малоподвижна. Ее усталость томит, цепенеет она. Вот и чародею нашему тоже отдых нужен. Нужен крепкий, долгий и глубокий сон. Сон без сновидений. Но у него нет сил приказать себе спать без сновидений. И негде ему спать. Вымыли его в тюрьме, выбрили, высушили, вычистили, выгладили, накормили и напоили. Оттого совсем ему плохо. Клонит его и ведет. Валит его в сон, как в обморок, как в смерть. А из темной подворотни ему шепчет, поет самая главная уличная красавица Берлина. «Чародей, ты ли это?
Чародей, иди ко мне, я тебя согрею. Покорно чародей за красавицей в подворотню, в узкую щель за угольным ящиком, в темный пролом, в черный коридор, в загаженный дворик меж четырех глухих пятиэтажных стен, в железную дверь трансформаторной будки с черепом и костями, в узкий лаз под горячим гудящим трансформатором. Теперь вниз, меж оголенных кабелей, такого напряжения, от которого у идущего мимо чародея волосы дыбом, а у красавицы волосы в разные стороны, как у русалки или утопленницы. Дальше по скобам вниз, вниз и вниз, к теплу. Из глубин земных, из недр тепловой поток восходит. Может, теплотрасса подземная рядом, может, вентиляция станции метро. Толкнула она дверь. Завинягин кончен. Это знают все. Не позволял Завинягин вольного с собой обращения. Ха, да кто же его спрашивает? Потому каждый к нему запросто. Как, мол, брат Завинягин, дела идут? И по загривку его. Вроде ласково, вроде по-дружески. Но в дружеских жестах нескрываемая желчь презрения. Валишься? Вот и вались! Сука, скорее высокую норильскую должность освобождай. Был Завинягин кандидатом ЦК, теперь нет его фамилии в избирательных списках, потому злорадство людское выпирает и никак не прячется.
«Эй, Завинягин, а тебя в списках нет!»
Это сообщает ему каждый с какой-то радостью первооткрывателя. Ведь может оказаться, что сам Завинягин пока об этом не знает, так поскорее ему донести.
Нет тебя в списках, Завинягин.
И за пуговку пиджака его берут всякие. Значится так, Завинягин, попомни слова мои, и на Норильске тебе долго не сидеть. Снимут тебя, как пить дать. Не усидишь на Норильске, уж я-то обстановку чую. А меня с Норильска уже сняли.
Как сняли? Уже сняли? Когда сняли?
5 минут назад.
Так чего ж ты молчишь? Петр Иванович, бегом сюда. Слыхал? Сняли Завинягина с Норильска. Что я тебе говорил?
Я это и без тебя понимал. Трудно ли сообразить? Пост-то какой? Норильск. Не фунт изюму. Слово одно. Норильск. Там ответственность. Не каждому по плечу. Завинягин, и куда тебя теперь?
Заместителем.
Заместителем кому? Старшим заместителем младшего говновоза?
Нет. Заместителем народного комиссара внутренних дел. Лаврентию Павловичу Берии. Заместителем.
Авраамий Павлович, дорогой вы наш дружище, поздравляю, от всей души поздравляю, я ж всегда знал, большому кораблю, так сказать, большое плавание, уж и я обстановку чую.
И по огромному залу, по толпе делегатов, как рябь по воде, Авраамию Павловичу повышение. Да какое! Самому Лаврентию Павловичу заместителем. Вот это дуэт! Золотая пара! Тандем! Ведь как получается? Отлучился товарищ Берия на полчаса в Кремль к товарищу Сталину на доклад, а в это время боевой пост, считай, без присмотра. Вот где слабость-то была. Вот чем враги воспользоваться могли. А теперь? Теперь врагам не выгорит. Лаврентий Павлович Берия может спокойно отлучиться, ведь вместо него Завинягин. Лучше на этот пост и не сыскать. А товарищ-то Сталин, а? Миллионы людей в его подчинении. А выбрать надо только одного. И ведь выбрал же. Именно того, кто для этого поста прям и создан. Движение в зале. В кулуарах, то есть. То движение, которое нам в школе демонстрируют, когда о магнетизме говорят. По столу рассыпали горсть стальных опилок, поднесли маленький магнитик, раз, и все опилки на магнитик развернулись. Это же явление можно школьникам демонстрировать на другом примере. Вошел в многолюдный зал новый заместитель народного комиссара внутренних дел товарищ Завинягин Авраамий Павлович, раз, и сразу тысячи товарищей к нему развернулись. И потянулись, и заспешили. «Авраамий Павлович, радость-то какая!» В испанской группе новенькая. Она вошла как-то незаметно, и сначала на нее не обратили внимания. А потом переполох. «Новенькая, новенькая!» Мы так устроены. Тому, кто среди нас новый, мы уделяем много вежливого, дружеского внимания. Мы помогаем ему. Мы объясняем ему непонятное. За этим стоит весьма простое психологическое обстоятельство. «Смотри», — говорим мы новенькому, — «ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, а мы все знаем, мы все понимаем». В спецгруппах нет имен. Тут все под агентурными псевдонимами. В группе 6 девочек. Гюрза, Зараза, Клякса, Сосулька, Холера, Заноза. И одна запасная. Испанская группа особого отбора. У Гюрзы орден Красного Знамени. У Заразы и Кляксы по ордену Красной Звезды. У Сосульки и Холеры медали за отвагу. У Занозы за боевые заслуги. С гордостью девочки ордена медали носят. Товарищ Сталин зря орденами не бросается. Жаль, что никто их тут не видит. В орденах. Кроме орденов медалей, у всех еще и значки ГТО, ворошиловский стрелок, парашютики с трехзначными накладными золотистыми цифрами. Знают девочки, скоро под глубокое прикрытие. Потому снять придется ордена, медали, значки. Может, навсегда. А у новенькой ни орденов, ни медалей. И значок у нее всего один. Парашютик без цифры, число прыжков означающий. Так начинающие делают. Отрывают висюльку, на которой количество прыжков выбито. Вроде висюлька сама оторвалась, отвертелась, потерялась. Чтобы никто не знал, два у них прыжка или только один. Правда, такие значки носят и самые лучшие мастера. Просто парашютик с оторванной висюлькой. Мастера уже вышли из того возраста, когда важно помнить и каждому встречному грудь распахнув показывать, 600 у тебя прыжков или 700. Мастера считают себя просто парашютистами. Знают, равных им все равно нет. Но к новенькой это явно не относится. Она на мастера парашютного не тянет. Просто по виду не тянет. Не та комплекция. Ее так сразу и видно. Запасная. Она и ростом меньше всех, и телом не вышла. И нет в ней вида того радостно-победного, который основному составу присущ. Правда, в испанской группе не принято чувство торжествующего превосходства демонстрировать. Мол, мы, парашютисты, с сотнями прыжков, а ты начинающая. Мол, у нас ордена медали, а у тебя их нет. Понимают девочки, если новенькая попала в спецгруппу, значит, будут и у нее медали, а может быть и ордена. Правда, она не в основном составе. Она лишь запасная. Основную часть программы подготовки она пропустила. За основным составом ей все равно не угнаться. Потому ей надо помочь. «Слушай, новенькая, нас уже возили в зеркальный зал и скоро повезут еще. Мы тебе расскажем про зеркальный зал. А еще мы сами без приказа решили в свободное время говорить только на испанском языке. Как ты на это смотришь? Одобряешь?» Смутилась новенькая, глаза опустила. «Sí, está bien». «Да, устраивает». Учебная точка испанской группы на 6 кандидатов. Каждый комната отдельная. а новенькой, запасной, комната не выпала. Потому дополнительную кровать в коридоре поставили. И ничего страшного. Тут все свои, посторонних нет. Потому в отдельной комнате или в общем коридоре велика ли разница. Возле кровати тумбочка, в стенке гвоздь. Зубную щетку в тумбочку, шинель на гвоздь. Солдатский вещмешок под кровать. А на стенку у кровати она кнопочками приколола портрет товарища Сталина. Улыбнулась чему-то своему, укрылась с головой и уснула. Ей снилась белая пушистая собака с голубыми глазами.